Дорогие мои москвичи!
Здравствуйте, друзья. У микрофона Алексей Дорохов. Начинается передача «Дорогие мои москвичи». В студии, как и положено тому по понедельникам, любимая, известная нами всеми Анна Сокольская. Аня, здравствуйте.
Здравствуйте. И у нас сегодня гости. Сейчас я их представлю, но сначала скажу несколько слов о музыке, которая прозвучала. Это фрагмент «Реквиема» Альфреда Шнитке. И почему мы начали с этого фрагмента? Во-первых, на следующий год, а мы уже строим планы на будущее, Шнитке исполнится 90 лет. Во-вторых, в Москве сейчас проходит фестиваль хора Минина, и в рамках этого фестиваля через неделю будет исполнено одно из самых, знаете, вот мне очень хочется сказать слово «скандальных», на самом деле, сочинение Альфреда Шнитке «История доктора Иоганна Фауста». Почему скандальных? Потому что это, наверное, был последний, наверное, концерт в советской Москве, который охраняла конная милиция. И был он как раз недалеко от Булгаковского дома, фактически в театре Варьете, в зале Чайковского. И если там не бегали как бы голые тетеньки, как после сеанса «Черной магии» разоблачения, то там было очень много интересного. И я сейчас представлю наших гостей. Это Дмитрий Александрович Сиберцев, руководитель Минин-хора. Это Полина Конкина. Дмитрий Александрович к нам как на работу ходит, а вот Полина у нас первый раз. Полина, вот расскажите о себе, пожалуйста.
Здравствуйте, друзья.
Да, здравствуйте, добрый день. Я абсолютно, для меня все, что сейчас будет обсуждаться, это для меня в новинку, потому что я все-таки являюсь эстрадной певицей, я участница проекта «Голос», я была в команде Александра Градского, и вот больше 10 лет работала вместе с ним, открывала его театр «Градский холл», который по сей день работает, и в труппе на тот момент было всего 12 человек, вот солистов, которых он выбирал со всей нашей страны. Поэтому...
Ну, а теперь вы поете какую партию в
«Истории
доктора Иоганна Фауста»?
Теперь я исполнительница партии контральта в «Истории Иоганна Фауста».
То есть Мефистофеля?
Да, Мефистофеля в юбке, так скажем, в женском его обличье. Да, мне досталась очень непростая, конечно, роль, непростая партия, но я вот с какой-то необычной смелостью для себя, да, даже в первую очередь, взялась за это дело.
40 лет назад, вот ровно 40 лет назад, когда готовилась премьера в Москве, там было два Мефистофеля. Один это был первый, наверное, советский контртенор Эрик Курмангалиев, да? А вторую партию должна была петь Алла Пугачева.
Да.
Вот, и вот неизвестно, то ли Шнитке в конце концов передумал, то ли она отказалась, то ли там, как она потом говорила, свечи гасли. Но ее партия досталась другой певице, Раисе Котовой.
Да.
Раисе Котовой, академической певице из Большого театра. И, в общем-то, и решение было скандальное, и очень много об этом говорили, как-то оставив в стороне музыку. И исполнение было такое очень громкое. Ну вот теперь 40 лет прошло. Дмитрий Александрович, что академического в этой музыке? И, в общем-то, вот я читаю ваши релизы вашего фестиваля «Хор без границ». Вы говорите, что вы поете духовную музыку. Вот является ли это сочинение Шнитке в полной мере духовной музыкой?
Нет, ну я так скажу, что вообще, наверное, все, что связано с хоровым пением, наверное, можно отнести к духовной музыке. И я даже, скорее, больше скажу о названии «Хор без границ». Именно благодаря этому названию мы существенно расширяем рамки наши репертуарные. И здесь достаточно интересные предложения делает Тимофей Гольберг, наш художественный руководитель. И то, что мы смогли в этом фестивале пройти путь, ну, пока еще не до конца, пока состоялось два концерта, еще два будет, от Баха до Артемьева, через Шнитке, через Танеева, через Карла Орфа, мне кажется, это как раз говорит о том, что коллектив, хор Минина, я все-таки буду его так называть, это Владимир Николаевич Минин настаивает, чтобы мы все-таки называли этот хор так, и я с ним совершенно согласен. И, конечно, вот этот путь, он очень интересен, потому что не только возможности хора, но и возможности вот такие точечные приглашения различных солистов, которых очень непросто найти для исполнения такой музыки, вот как музыка Альфреда Шнитке. Я могу сказать, как это все делалось, как подбирались артисты именно для этого исполнения, мы пытались найти тех, кто это делал совсем недавно. То есть недавно было исполнение этого произведения в Театре «Новая опера» на Крещенском фестивале. Я очень хорошо помню, что пел Андрюша Немзер, который у нас пел в Бахе, но Андрей не смог. Поэтому мы обратились к Артему Крутько, замечательный совершенно контртенор, который тоже некоторое время еще при мне был солистом «Новой оперы». Я надеюсь, что его очень многие знают, помнят, и его исполнение тоже будет запоминающимся. Бас, ну, счастье, что согласился Алексей Тихомиров. При всем при том, что он считает, что эта партия абсолютно не типична для его голоса. Мы знаем Лешу как одного из лучших Борисов Годуновых в стране, как исполнителя в... Может быть, потому что я, говорит, пел все-таки Мефистофеля в разных версиях, в разных спектаклях, именно Мефистофеля Гуно. Говорит, мне просто интересен сюжет. Хотя помните, что у нас не совсем Гёте, да, ведь?
А нет, же... там не Гёте, там
1500. У нас Шпис, да, поэтому да.
И
здесь очень интересная история, потому что когда... Вообще-то будет очень такое яркое действо. У нас задействована здесь и видеопроекция в этом спектакле, и как раз люди, которые делали нам эту видеопроекцию, они говорят, ну, подождите секундочку, а почему сюжет? Я говорю, ребят, потому что это Шпис. Это не Гёте. А, ну все понятно. И пошли переделывать.
Давайте я тогда просто немножко поясню нашим слушателям. Дело в том, что сам Шнитке говорил, что его предки, поволжские немцы, собственно, сочинения Гёте не читали. Они были простые люди, не очень грамотные. Не знали они Иоганна Вольфганга Гёте. А вот в Средневековье...
А вот Шписа читали, да?
Плач доктора Фаустуса, который был в 1587 году написан, скорее всего, читали. Вот, он как раз очень любил вот этот средневековый источник. Так что история будет такая вот совершенно средневековая, да, там ничего не будет от Гёте, ничего не будет от Маргариты, ничего не будет от Булгакова, от Света, который заслушал покой, а будет что-то такое вот другое, такое, скажем, макабрическое, страшноватенькое. Полина, как вы себя ощущали в этом материале?
Мне, когда Дмитрий прислал этот материал, я вам честно скажу, у меня был шок абсолютнейший. Мне кажется, уговаривали просто, что, Полина, мы уверены, что вы сможете. Потому что, когда я первый раз послушала музыку, конечно, это сложнейший материал, вот с которым мне пришлось столкнуться. Я честно вам признаюсь, вот за все годы, проведенные на сцене, с таким сложным материалом я еще не сталкивалась. Плюс еще и вот это все эмоциональное наполнение, которое нужно выдержать очень стойко и донести до зрителя. Поэтому вот я говорю, я иногда поражаюсь, конечно, своей смелостью, но и больше, конечно, Тимофей тоже, Гольберг, повлиял на это все, потому что он лично уже мне позвонил и сказал, что, Полин, я уверен, что вы действительно справитесь, и все у нас получится.
Нет, я ему сказал, я говорю, Тимофей, уговаривайте.
Да,
уговаривайте.
Так и было.
Я, опять же, ну, что тут греха таить, у нас был предварительный разговор с Ольгой Кормухиной по этому поводу.
Угу.
Она очень долго смотрела материал, потом сказала нет. Мариам Мерабова смотрела этот материал по старой памяти, она у нас участвовала в прошлом фестивале, пела в Дженкинсе. Вот, она тоже сказала нет. Вот. Ну и потом мы все-таки обратились в театр, в котором есть голоса, эстрадные, прекрасные голоса, потому что Александр Борисович Градский — это гарантия качества. Более того, Андрюша Лефлер постоянно с нами работает и будет петь у нас в ближайшем концерте на Артемьеве. И вот Тимофей говорит, вот я хочу, чтобы была Полина. Я говорю, ну, значит у нас будет Полина.
Несколько секунд тракт, потом продолжим.
Радио Москвы. Дорогие мои москвичи.
Альфред Шнитке, напомню, что в центре нашего внимания Альфред Шнитке.
Альфред Шнитке и его как произведение. У меня вопрос такой, вот вообще вы не боитесь? Ведь есть произведения, которые обросли просто актерскими суевериями. «Пиковая дама», например, да? Или там постановки.
«Сила судьбы».
Вэр, «Сила да, судьбы». Да, да. Там, тот же «Мастер Маргарита», когда обязательно что-нибудь да, случается.
Да.
А вот тут как с историей доктора Иоганна Фауста?
Вы не первый человек, кто задает мне этот вопрос. Что вот прям, Полина, не боитесь? Боишься ли ты? Ходишь ли ты в церковь после репетиции?
Ну, кстати, да, тоже интересно.
Вы знаете, нет страха вот именно какого-то психологического суеверия, вот такого нет. У меня были сомнения и страх в плане того, что я сталкиваюсь с классическим материалом, потому что все равно я знаю отношение классиков к своим произведениям, к своему искусству, знаю, как они дорожат каждой нотой, филигранно спетой. И поэтому, конечно, вот какие-то такие сомнения были. А здесь просто, мне кажется, нужно не перекладывать это настолько на себя, да, все равно на сцене мы перерождаемся, это образ, это какое-то воплощение этого персонажа, который достается тебе. Поэтому...
Но Федор Иванович Шаляпин пишет, постился после Мефистофеля как-то
Да, он ходил в церковь, пел, и вот тем самым говорил, что он какое-то очищение проходит.
Ну, баланс какой-то восстанавливает просто.
Да.
Но вот тут еще такой вопрос, тут же как бы роль-то тоже с подковыркой, ведь как бы, как сам Шнитке говорил, что его Мефистофель, он поет попсовую такую мелодию,
да.
И вот зло для него, оно вот в этой вот ненавистной попсе.
Да, вот именно почему-то решил он, что да, эстрадный голос, эстрадное искусство, оно должно опустить нас на вот эти какие-то дьявольские дела. И это, конечно, очень интересное решение, это очень нетрадиционное решение, и которое, к сожалению, да, там не воплотилось в певице Пугачевой, а все-таки академическая певица спела это. Поэтому... Ну, будет интересно. Мне кажется, что такой вот необычный выбор его опустит нас немножечко в нашу эстрадную сферу.
У нас, кстати, следующий номер — это Иоганн Себастьян Бах. Мы сейчас, как Федор Иванович Шаляпин, отвлечемся немножко на классику, а потом продолжим.
Thank you.
продолжаем нашу передачу. В студии Полина Конкина, Дмитрий Сибирцев, Анна Сокольская. Вам слово, пожалуйста.
И мы обсуждаем юбилей Альфреда Шнитке, слушаем при этом Баха. Да, как, опять же, как Федор Иванович Шаляпин. И вот у вас же тоже не так все просто будет 11 числа. У вас же будет в первом действии Танеев.
Пуркуа бы не пас. Знаете, почему бы нет вообще? Потому что все-таки Танеев — это... Ну, во-первых, хрестоматийное произведение для хора. И мы, так как фестиваль посвящен 95-летию, вот не 90-летию со дня рождения Альфреда Шнитке, а 95-летию Владимира Минина. Да. И, конечно, мы должны обращать внимание на те произведения, которые хор исполнял неоднократно, исполнял очень качественно. И чтобы новый художественный руководитель привносил в них что-то абсолютно свое, и в том, но, с другой стороны, соблюдал те традиции исполнения, которые были при Владимире Николаевиче. Поэтому Танеев, мне кажется, очень нужен, невзирая на то, что он идет не очень долго, он идет чуть больше 20 минут. И здесь перед нами стояла очень непростая задача, как делать. Делать все в одно отделение, в большое, но тогда нам нужно какие-то перемещения на сцене делать, которые идут порядка 10 минут, что для публики абсолютно, на мой взгляд, неприемлемо. Поэтому мы решили помимо Танеева исполнить... дать возможность Тимофею Юрьевичу Гольбергу выступить в качестве симфонического дирижера, и он исполнит вместе с оркестром РНО, он исполнит обработку вокализа Рахманинова для симфонического оркестра. Потом будет антракт, и потом уже полное погружение в музыку Шнитке.
А вот вы знаете, что мне интересно, вот просто самой тоже как завлиту? Ведь возникают исключительно интересные пересечения просто и контекста какие-то. Там в какой-то момент искры просто высекаются, а в какой-то момент кажется, что оно так и должно было быть, да? Что в этом люди посмотрят и скажут, что да нет, оно, собственно, так и нормально совершенно было. Вот сначала Танеев на стихи Полонского, потом вот такое вот у нас интересное, тоже на сюжет средневековой рукописи. А может быть, наоборот, скажут, что это вот совершенно несовместимые вещи, нам это было неудобно, неуютно, некомфортно. Вы предвидите такое развитие событий?
Ну, почему? Во-первых, тут самое главное, чтобы ни один человек, который пришел в зал, не остался равнодушным. У него должна быть какая-то реакция на это. Опять же, обращаясь к тому времени, когда я работал с режиссерами в оперном театре, я всегда им говорил одну вещь. И когда ты ставишь спектакль, нужно, чтобы каждый человек, который пришел в зал, мог считать тот или иной план. Он может добраться только до первого уровня, он может добраться до второго, до пятого, до восьмого. Но первый должен быть обязательно. Поэтому, может быть, кто-то... Придут знатоки, которые, например, знают музыку Шнитке наизусть. Придут те, которые вообще не ожидают, что такая музыка прозвучит. Для некоторых Танеев будет абсолютно новым.
Да,
А придут студенты хоровых училищ, которые очень захотят послушать, ну как же все-таки это делает прославленный хоровой коллектив, который для многих, исполнение которого для многих считается эталоном. Поэтому для меня самое главное, чтобы ни один человек не ушел из зала равнодушно. Может быть, кто-то откроет для себя новое исполнительское имя и солиста. И я, например, этому буду очень-очень рад. И если приоткроется какая-то дверь для того, чтобы мы продолжали наше сотрудничество с Полиной, там, с Артемом, с Алексеем Тихомировым, то это еще один плюс. Если оркестру РНО будет это интересно, если это будет для них каким-то совершенно новым этапом, для меня это тоже очень важно, потому что каждая составляющая, концерта, вечера должна быть просто на самом высоком уровне. Можно одной деталью испортить все исполнение. Я надеюсь, что этого не произойдет.
Полина, скажите несколько слов о ваших предыдущих работах.
Мои предыдущие работы все связаны с театром Градского. Да, то есть в нашем театре проходят ежегодные мои большие сольные концерты, в которых абсолютно разный репертуар. Конечно, классического нет, но это и известнейшие песни Владимира Высоцкого, это известнейшие песни Вертинского, это романсы.
Ну, а почему вы говорите классического нет? Это та же классика, только в другом жанре.
Это та же классика, только, да, немножко другой жанр.
Только в другом жанре, в каждом жанре есть своя классика.
Да, советскую классику я очень много пою, поэтому, может быть, поэтому выбор и пал на меня, потому что у меня есть небольшое классическое образование, то есть начинала я с академического вокала, потом перестроила свой аппарат уже в эстрадную сферу, но, конечно, какие-то тембральные окраски, они все равно остались. Поэтому многие, кстати, путают меня с академической певицей. Поэтому, наверное, все-таки не зря я попала сюда. А так проходили и тематические концерты у нас в театре, и сейчас проходят, и концерт памяти Александра Градского. Тоже очень много вложила я сил в него. Вот второй год мы проводили его с нашими солистами.
Ну, у нас тут есть тоже еще музыка, и есть музыка, которая как бы покажет Альфреда Шнитке, который нашего грядущего юбилера, немножко с другой стороны, потому что вот не все помнят, что он был замечательный кинокомпозитор. И при этом, вот я сейчас скажу слово, которое для
многих... Многие помнят только это.
Они могут помнить музыку, они могут не помнить автора.
Да, это вы правы, абсолютно.
То есть вот люди всегда помнят музыку, когда очень часто бывает, говоришь, вот там композитор, условно Иванов, мне говорят, я его не знаю. Как говоришь? Это я знаю.
Да.
Вот. И понимаете, он был не просто кинокомпозитор, он, хотя сейчас это слово часто ругать, но он был советский кинокомпозитор. Он написал музыку к самым, вот что ни на есть, как бы советским, из советских фильмов. Ну, «Экипаж», например, да?
Да.
Или сейчас мы будем слушать музыкальную тему из фильма «И все-таки я верю», посвященную Михаилу Рому. Это тоже Шнитке. Вот давайте на него посмотрим с другой, может быть, многим неожиданной стороны.
Музыка киношная и музыка Шнитке.
Да, и вот у Шнитке тоже киношная судьба похожа на судьбу Исаака Шварца, который тоже много-много работал в кино, и который тоже всем известен как кинокомпозитор, а в отличие от Шнитке совершенно неизвестен как композитор академический. И когда вот отмечали его юбилей в Кремлевском дворце, и там был фрагмент из его балета «Желтые звезды», то для многих это тоже оказалось таким открытием, потому что все привыкли, что «Не обещайте деве юной».
Uh-huh.
А как вот вообще, я сама смотрю, интересно, как меняются какие-то, сказать, табель о рангах меняются у композиторов? Вот еще, например, лет 15 назад было странно сказать, например, что там Шварц великий. Ну, или там Шнитке великий. А теперь совершенно уже нормально мы говорим, там не боимся, не стесняемся. А вот вы фиксируете как-то вот это изменение предпочтений публики, от интересов публики? Что публика всегда любит? А что публика, вот, например, разлюбила или полюбила?
Публика всегда будет любить классику во всех жанрах. Вот, опять же, вот советскую классику, какую-то мировую классику, какие-то мировые композиции, которые известны всем, которые зритель всегда сможет подпеть. И, конечно, это всегда беспроигрышные такие варианты в репертуаре каждого певца, которые должны присутствовать.
Ну, тут-то вот я с вами поспорю. Вот, например, я знаю очень много романсовых концертов, вроде то, что публика обожает, которые не делают сборов. Не собирают, понимаете, в чем дело? Наверное, тут все-таки кроме материала еще что-то надо.
Нет, ну все-таки это же кто-то исполняет.
Да, это кто-то исполняет.
Поэтому можно пытаться выехать на репертуаре и уже по первым аккордам вступления там, или оркестра, или там, пианиста люди будут горячо принимать. А потом будет испорчен романс либо дикой вкусовщиной, либо там еще каким-либо недостатком голоса, ну что, как вот, правда, ненавидят меня за это некоторые артисты оперных театров. Я говорю, это же не какая-то поганая итальянская опера, это надо петь. Ну, вот, но,
там слова надо понимать.
Ну да, да, да. Вот, надо понимать слова, надо уметь читать стихи, надо многое что уметь. Поэтому, безусловно, все равно, я говорю, все составляющие должны быть хорошие, должен быть очень хороший исполнитель. Тогда, если ты ту или иную музыку слушаешь в хорошем исполнении, значит, она тебя все равно достанет. Если ты с музыкой, которая тебе будет трудна для восприятия, встречаешься, и она еще исполнена, не то чтобы из-под палки, но формально, то тогда ты никогда не получишь от нее того удовольствия, которое нужно. Наша задача и в этом концерте тоже донести до людей музыку Альфреда Шнитке, ну, в том виде, за который нам, по крайней мере, было бы не стыдно перед самим композитором.
Ну, вот в театре Натальи Сац поставили не так давно балет «Три поросенка» на музыку Пуленко, и они говорят, что они так вот приучают детей к сложной и серьезной музыке. То есть там поросята, все поросята, не поросята, как бы без обмана. И волк, и такая как бы коллизия драматическая, но все вот на такую достаточно сложную музыку. И, в принципе, дети все время уходят довольны, им это интересно.
Ну, а есть ведь детские спектакли, которые идут в разных театрах. Вот мы возьмем «Дитя и волшебство», например. И,
«Мировой ледовый».
Да, или «Гензель и Гретель». Достаточно объемное, большое произведение. Дети остаются очень, очень довольны, потому что тут уже зависит еще и от того, как поставлено, как исполнено. Кто-то говорил, что для детей надо делать так же, как для взрослых, только чуть-чуть лучше.
Станиславский.
Ну вот. Так что...
А еще зависит от родителей. Все-таки то, что звучит дома, то, что, может быть, звучит в образовательных учреждениях, и вот как детки это воспринимают? Тоже есть своя такая доля какая-то небольшая.
Ну вот вы с какого возраста посоветовали бы, например, знакомить ребенка с музыкой Шнитке? Я, конечно, понимаю, я вопрос задавала.
Он уже познакомился, да, ребенок?
Да, у меня дочке всего 7 лет. И...
Она уже познакомилась, да?
Я каждый раз, когда беру какой-то новый материал, я его разучиваю очень тщательно. Она, так как она тоже обладает музыкальным слухом с рождения, она все это схватывает на лету абсолютно. И вот Шнитке, конечно, он уже и в ее исполнении начал звучать.
Да, член семьи. Да,
то есть, если мы захотим еще раз исполнить Шнитке, у нас, по крайней мере, есть дублер.
Лет через...
Ну, раньше-то просто было в нашем детстве. Я говорю, на каждой квартире висел портрет Блока, да, обязательно, где он там кудрявый такой. Вот Хемингуэй в свитере.
Хемингуэй, это я очень хорошо помню.
Вот там Есенин у кого-то, да. И я помню, у меня одна знакомая, вот она своему ребенку с раннего детства говорила, вот дядя Бах, вот дядя Блок. А теперь как-то сложно стало, у всех родителей свои вкусы, потом дети вот с этими родительскими вкусами приходят в школе они во вкусах не совпадают, начинается какая-то там борьба, один любит одного, другой любит другого. Вот вы вообще воспринимаете это всерьез, вот эту вот как бы борьбу поклонников за композиторов, за артистов балета, за певцов и так далее, постоянное выяснение, кто лучше, кто хуже, и молчание.
Да нет. Почему? Молчания здесь не может быть. Ну, во-первых, всегда будут спорить. Мы до сих пор спорим, кто лучше Марио Дель Монако или Франко Карелли. Мы до сих пор спорим, кто лучше Пласидо Доминго или Лючано Паваротти.
Да поэтому, не просто спорят, дерутся люди.
Ну, люди дерутся, да, поэтому ну, достаточно вспомнить Большой театр и знаменитых меццо-сопрано, которые там были некое время назад. Да и сейчас происходят вещи. Я хочу немножко о другом сказать. Вот, для меня очень важно это и честность артиста, который относится к своей работе. И вот это желание и возможность совершить определенный поступок. Потому что можно пойти по очень легкому пути, освоить репертуар, как говорится, ходовой, который везде будет востребован, петь его постоянно. Как у меня в тенорах 21 века говорят, ну, слушайте, ну, Карузо мы спели там 3822 раза. Вот. И за это платят хорошо. Знаете, вот за это. А попробуй тут выучи какой-нибудь вокальный цикл композитора, который ты исполнишь один раз где-нибудь, и потом, может быть, лет через пять. Вот так же и Шнит. Понимаете, вот с историей доктора Иоганна Фауста такая же история. Мы не знаем, когда еще эти солисты, которые специально, ни один из них не пел это раньше. Вот эти ребята спели, выучили это все специально. Значит, они к своему делу относятся очень искренне и... Как говорится, не так, как, знаете, как у того писателя спросили, на чем вы сейчас работаете? Он говорит, ну, пишу рассказ рублей на 300. Вот совсем другая ситуация. Это желание познать, постичь что-то новое, в этом выразить себя и доставить удовольствие и радость публике. А потом уже разберемся.
Ну вот что вы так грустно-то говорите? Это же такой имиджевый багаж.
Нет, это
же
это потом... шикарный
имиджевый. Это же лет 15 потом можно говорить, когда я работал.
У меня тоже была бабушка, когда я был маленький. Да,
конечно, конечно. И вот у нас же журналисты о чем любят спрашивать? Это вот мы вот с Алексеем спрашиваем обычно людей о том, что будет. А 95% журналистов спрашивают гостей о том, что было. Вот мода такая. Кто были ваши родители? Как вы учились в школе? Сбегали ли вы с уроков? Вот. И вот тут можно будет сказать, а вот когда? Вы что, товарищ? Это как бы обязательно.
Слушай, ну у нас и на похоронах говорят не о том, по поводу кого собрались, а о том, какое в этот момент оратор занимал место в жизни уходящего человека. Поэтому, то есть тут, знаете, это уже менталитет определенный и стиль жизни. Мы себя пиарим все. Вот, вернее, ну не мы вот здесь конкретно, хотя, наверное, тоже. Вот, но,
мы информируем.
Но, по крайней мере, сейчас, да, так все настроено. В наш век, который очень быстрый, в который надо успеть за 3 дня продирижировать 4 спектакля, это очень важно.
А вот мне, кстати, пришло письмо, тоже по поводу все в прошлом и так далее. Просят поздравить вас с наступающим днем рождения.
Ну, скоро вот. Наступит, да, но, не дай бог.
Но заранее не поздравляют, поэтому мы так.
Помните, было 4-0 в пользу Танечки, так у меня 5-5 в пользу...
Да. И просят сказать, а после 11-го что ждет вот вообще в новогодние дни почитателей хора Минина?
Вы не поверите. Знаете как, вот не поверите, потому что, опять же, будет имя Шнитки. Только не большая часть его музыки, а зал. имени Шницке в Московском международном доме музыки. Это второй концерт нашего абонемента, где будет звучать музыка Кончели, других композиторов. И, на мой взгляд, это очень интересно, когда возможность есть у хора поработать в тех залах, которые не требуют дополнительной подзвучки, где зритель может прийти и услышать хор в том виде, в котором он должен быть. Владимир Николаевич Минин в свое время создал камерный хор из практически солистов, которые меньшим составом могли наполнять любой зал, ну, в общем-то, так же, как это делают большие хоровые капеллы. Вот. И здесь, мне кажется, это очень интересная для нас история. Она новая, она требует серьезного развития, она требует приучения публики ходить на наши концерты в этот зал. Я очень надеюсь, что в течение какого-то времени мы сделаем эти концерты регулярными, и этот зал будет для нас тоже таким же родным, как сейчас становится зал «Зарядье», как исторически сложился большой зал консерватории, зал Чайковского, да даже наша усадьба на Новой Басманной, где тоже проходят концерты. Все должно быть очень интересно. Ну, а закончим мы Домом музыки Артемьевым.
А вот у меня тогда еще такой вопрос. С классическими композиторами и прививанием любви к ним детям там все понятно. Там у каждого композитора есть детский альбом, правильно? У некоторых еще есть времена года. А вот как быть с композиторами, условно говоря, современными? Потому что все-таки обидно оставлять детей в XIX веке. Что бы из современных композиторов вы посоветовали детям?
Я вам, знаете, что скажу? Вот через несколько дней, ну, как так получается, что вот начало декабря, это бывают у одного юбилея, у другого, к сожалению, годовщина ухода из жизни. Но вот 3 года назад ушел из жизни замечательный композитор Максим Бирюков, который пропагандировал именно детскую музыку, написал несколько совершенно потрясающих детских альбомов. И слава богу, что они изданы, что они остались. И вот на них можно учиться ребяткам, которые приходят в музыкальную школу. Они будут получать от этого совершенно сумасшедшее удовольствие, потому что это очень хорошая музыка.
Дорогие мои москвичи.
Так называется передача «Дорогие мои москвичи», которую вы слушаете по понедельникам, каждый будний день, впрочем, но понедельник – особый выпуск, который заполняет и своими темами, и своими гостями, в том числе Анна Сокольская. Вам слово, пожалуйста.
Не отвечает за все Анна Сокольская. Вот у меня вопрос к Полине. Полина, а аудитория, так скажем, сложных концертов вообще отличается от аудитории, которая любит слушать, например, лирическую песню советского периода? Это другие люди или это те же самые люди, которые ходят просто в ваш театр, которые его любят?
Сложных концертов?
Ну, со сложным музыкальным материалом.
Ну, вы знаете, вот, допустим, на этот концерт я знаю точно, что придут мои слушатели. Они уже приобрели билеты, причем они узнали об этой новости заранее, прислали мне, что Полина, это действительно так, да, действительно вы будете в этом участвовать, в проекте. Поэтому у меня публика, я ее очень ценю, потому что она очень образованная, она очень такая, знаете, насмотренная, наслушанная, и, конечно, они воспринимают абсолютно любой материал, воспринимают очень благодатно, и им за это огромное спасибо. Я думаю, что нельзя разделять эту публику. Вот на эти концерты ходят такие люди, на эти концерты
ходят другие. Все-таки публика на артиста ходит, или публика ходит просто... Очень часто публика в помещение ходит. Вот в этот театр,
Такое тоже есть, да. Абсолютно, да, есть какие-то такие намоленные, так скажем, места, да, где годами просто сложенные абсолютно люди, которые, да, ходят туда уже как к себе домой.
Ну, у людей уже такое впечатление, что если, допустим, это большой зал консерватории, то это как бы знак качества.
Знак качества, да, есть и такое. Мне кажется, это абсолютно какие-то такие процентные сочетания, поэтому нельзя сказать.
Представляете, как здорово будет, если публика, которая пришла на хор Минина, откроет для себя певицу Полину Кукину. Ну и наоборот, те люди, которые пришли специально на Полину, они откроют для себя хоровой коллектив, который вроде бы, да, известен на всю страну, но для них, тех, кто, в общем, не то чтобы затянут, но, в общем-то, интересуется немножко иными видами искусства и вокального искусства тоже, и вдруг, и какой интересный вот этот синтез, когда певица, которая в хорошем смысле слова, как мы говорим, я не люблю очень это выражение, как бы, знаете, зарекомендовал себя, вот, но который выступает и стал известным в своем жанре, вдруг соединяется с совершенно другим жанром, с нами, то это, на мой взгляд, это будет очень-очень интересно.
Нет, это прекрасно, это замечательно. Просто я знаю, что некоторая часть публики бывает очень консервативна, им все время надо, чтобы вот бывает. Было так, как было раньше.
Бывает, да.
Да, бывает, но, слушайте, знаете как, я говорю, что если вы хотите вот этого, ну, тогда приходите на другие концерты. И я всегда вспоминаю, вот сегодня день рождения у Максима Пастера, вот я вспоминаю наш концерт один раз в городе Курске, когда мы выступали, по-моему, в Курске это было, и выступали в зале, и вдруг неожиданно на балкон спорхнула целая стайка, там человек 20 молодых ребят, и среди них одна такая взрослая дама. Максим до этого успел, слава богу, спеть хотя бы один романс, в котором он себя чувствовал спокойно. А потом при первой же изданной ноте она открыла какую-то тетрадочку, талмуд, услышала одну ноту, подняла палец вверх, все так закивали, и она начала записывать. Вот типа замечание, давайте сделаем. Вот не надо ходить в концертный зал для того, чтобы... даже не то, чтобы писать потом критическую статью, а для того, чтобы разъять музыку и исполнение на вот эти атомы. Сердце подскажет то, что нам близко. Все равно понравилось, не понравилось, близко или нет, это может быть только эмоциональное восприятие. И никто меня в ином не убедит.
А вы знаете, что я заметила? Что вот целостно произведение воспринимает либо... любимый как бы наш зритель, как бы чистой душой, бывают такие вот очень отзывчивые, эмпатичные люди, либо какой-то глубокий профессионал. А вот тот, кто между ними, то есть пришел там покритиковать, пройтись, там платье выгулить и так далее, он все время все будет, как Сальери писал, музыку разъел как труп.
А если он еще пришел бесплатно на этот концерт, то тогда вообще будет замечательно, потому что он тогда может сказать все, что угодно. Вот, Полина, а мне вот, Аня, извините, что я тут сейчас вот хочу Полине вопрос задать. Вот скажите, вот как у вас в театре, мы знаем вот Александра Борисовича как непревзойденного исполнителя тех или иных песен, композиций. Вот бытует такое мнение, что ту или иную песню теперь вообще нельзя исполнять, потому что вот ее пел, допустим, Градский, или как в нашем случае, когда мы поем там песни Бадзинского, Магомаева, ну, кого угодно. Ну, что в «Осеннюю вечность» кто же может петь после Магомаева, там, «Эти глаза напротив», ну, кто может петь после Бадзинского, там, «Как молоды мы были», кто может петь после Градского. Вот, вот это, на мой взгляд, совершенно ужасное мнение у публики, и в том числе даже у некоторых вот таких снобистски настроенных профессионалов, оно случается? Вам приходится с этим бороться или нет?
Случается. И даже при жизни Александра Борисовича случалось. Это первое, вот, что мне пришло в голову, это концерт Высоцкого, в котором мы абсолютно переделали его произведение. То есть мы показали его с точки зрения мелодиста, что в его песнях огромный вот этот пласт музыкальный, который можно раскрыть, у нас же оркестр, 30 с лишним человек. И все это звучало настолько по-новому. И, конечно, нашлись люди, которым не понравилось это звучание. То есть многие песни прозвучали в женском исполнении, что для его вот таких самых ярых поклонников, которые убеждены только им, было тоже... не туда, не к месту. Но, вы знаете, все-таки зависит от артиста. Я вот как артист, я всегда принимаю этот вызов, и нужно быть настолько органичным и убедительным в материале, и все-таки уверенным, когда ты берешь этот материал, да, я тоже беру произведения не просто так. Они ко мне приходят вот в какой-то определенный момент времени, когда я считаю, что я для них созрела. И что мне есть, что в нем донести в этом произведении. Вот тогда ты будешь убедителен, и тогда попробуй сразиться вот с этим, да, критиком-зрителем.
У меня утилитарный вопрос. Сколько лет тем, кто говорит «не Лемешев»?
Слушайте, ну, то же самое. Я говорю, что придут люди, которые вдруг неожиданно, оказывается, слышали Курмангалиева и скажут, не, ну что, как после него можно это исполнять?
Ну, я все время говорю, почему сейчас так молодые любят исполнять музыку барокко? Потому что никто не придет и не скажет, не Фаринелли.
Слава богу, не да, никто не знает, как это... Ну, кстати говоря, может быть, поэтому и Шнитке исполняется, потому что сравнивать-то особенно не с чем. Далее, хорошо, замечательно. И блох поменьше найдут, как говорится. Поэтому...
Блох найдут, не переживайте.
Найдут?
Я, кстати, прослушала практически все записи исполнения этой кантаты. Всех исполнительниц, да, потому что тоже пыталась какое-то звучание.
Понимаете, в чем дело? Ну, блох-то найдут обязательно. Но что бы вот ни писали, каких бы ни находили, все равно нельзя у артиста лишить права быть артистом. Понимаете, в чем дело? Вот что бы там ни говорили, какие бы там ни нашлись. Я не знаю, там блохи или даже огромные тараканы, которые там тоже находятся иногда. Находятся же иногда потрясающие просто вещи. Вот нам уже пора заканчивать, поэтому я расскажу про самую потрясающую претензию, которую один раз я слышала от зрителей.
Угу.
Я пришла в концертный зал, а дирижер ко мне спиной стоит.
Что сделаешь?
Да.
Ну,
да.
Вот видите, вот какой невоспитанный.
Непростительно злая судьба. Вот, время наше заканчивается. Сейчас у нас будет произведение Альфреда Шнитке, которое все знают, но сейчас вовсе узнают. Но просто не все знают, что к маршу «Нам нужна одна победа», который написал Булат Акуджава, Альфред Шнитке сделал аранжировку. И причем она настолько понравилась Булату, что он сказал ему, что пусть это будет вот полностью твоя песня, потому что все-таки в песне есть еще и слова, песня не живет без слов, пусть это будет как бы твое. Но, тем не менее, это была аранжировка Альфреда Гаревича, и вот, наверное, ей мы будем сейчас прощаться.
Дорогие мои москвичи!